Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 15 главы Евангелия от Марка, где мы читаем описание распятия Иисуса Христа. Мы знаем, что все Писание богодухновенно и полезно. Точно так же и этот отрывок, который описывает смерть и воскресение нашего Господа, имеет для нас сегодня особый смысл. Читая эти строки, невозможно не почувствовать трагизма, которым насыщены все эти события. Трудно оставаться безучастным к жестокой несправедливости и непереносимым страданиям Господа Иисуса. Однако помните, что Бог хочет вовсе не нашего сочувствия, Ему нужна наша вера. Поэтому поверьте в Иисуса, друзья мои. В послании к римлянам, в 10 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Он хочет нашей веры, а не нашего сочувствия или сожалений. Евангелие от Марка – это Евангелие действия. И я думаю, что 15 глава как бы венчает сюжет всей этой книги. Более того, здесь, на наших глазах, происходит величайшее событие всей истории этого мира. И позднее Павел напишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе в 3 и 4 стихах: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Нужно также понимать, что Евангелие – это то, что сделал сам Бог, а вовсе не то, что Он требует от нас. Спасение целиком зависит от Него. Мы с вами не в состоянии ничего сделать, чтобы угодить Богу или быть достойными Его. Наша с вами праведность недостаточна для того, чтобы Бог оправдал нас. Именно Бог должен дать нам свою праведность, что мы и читаем в послании к римлянам в 4 главе в 25 стихе. «Иисус предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». А теперь, после этого вступления, давайте прочтем первый стих этой главы. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату». Синедрион, высший иудейский совет, мог осудить Иисуса на смерть, но он был не вправе привести приговор в исполнение. Лишь Рим обладал правом казнить и миловать. Вот почему первосвященники должны были представить дело Иисуса на римский суд, который уже мог утвердить приговор, вынесенный Синедрионом. Однако обвинения Синедриона против Иисуса не годились для римского суда. Вот почему рано поутру первосвященники собираются вместе, чтобы сформулировать обвинения, которые были бы приемлемы для суда Пилата. Им нужны были такие обвинения, которые придали бы юридическую силу всему тому, что происходило прошлой ночью. Понтий Пилат находился в тот момент в Иерусалиме, хотя его основная резиденция располагалась в Кесарии. Пилат не любил Иерусалим и появлялся там только во время основных иудейских праздников на случай, если потребуется пресечь народные волнения. Дело в том, что римская власть не допускала никаких народных выступлений, что и являлось объяснением того, как власть Рима смогла устоять в течение почти 1000 лет. Пилат был политиком, и для него, как для любого политика, возможность извлечь выгоду всегда перевешивала стремление к справедливости. Однако, когда Пилат понял, что Иисус совершенно невиновен, он предпринял усилия, чтобы освободить его. Но в то же самое время он стремился угодить и иудейской верхушке. Изначально он полагал, что сумеет повернуть ситуацию так, чтобы все были довольны. Пилат был типичным политиком, который ищет компромисса по любому поводу, желая угодить всем сторонам. Однако мы с вами должны понять, что попытки следовать этому принципу, как правило, приводят к тому, что довольных не бывает. А теперь давайте прочтем описание суда Пилата, стихи со 2 по 6. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Слова Иисуса «ты говоришь» на самом деле являются характерной для того времени формой утвердительного ответа. «И первосвященники обвиняли его во многом». Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Наверняка Пилату было удивительно видеть узника, который не предпринимал никаких усилий, чтобы защитить себя. Я полагаю, что другие заключенные, которым доводилось стоять перед Пилатом, делали все возможное, чтобы избежать наказания. Но этот узник был совершенно иным. Он не приводил никаких доводов в свое оправдание, что озадачивало Пилата. Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, мы узнаем, что Пилат предпринимал значительные усилия, чтобы избавить Иисуса от приговора. При этом он рассчитывал, что тот не будет столь безучастным. Но, в конце концов, Понтий Пилат понял, что ему придется принимать решение относительно Иисуса Христа самостоятельно. Собственно, именно в такой ситуации оказывается каждый человек в этом мире. Вероятно, Пилату вдруг пришло в голову, что он сумеет достойно выйти из создавшейся затруднительной ситуации, если освободит одного заключенного. Предлагая толпе Вараву, он наверняка думал, что нашел решение своей дилемме. Однако Пилат и представить себе не мог, что кто-то предпочтет освободить из-под стражи именно Вараву, а не Иисуса. Читаем 7 стих. «Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство». Этот человек был виновен в бунте и убийстве. Нет сомнений, что Варава заслуживал распятия вместе с другими узниками. При этом я думаю, что наш Господь был распят на кресте, предназначавшемся именно Вараве. Однако посмотрите, чего требует толпа. Стихи с 8 по 13. «И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского“. Ибо он знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским“. Они опять закричали: „Распни его“. То, что происходит здесь, друзья мои, просто неслыханно. Для Пилата было совершенно очевидно, что все обвинения против Иисуса необоснованы. И он предлагает народу выбор между явным преступником Вараввой и невинным человеком Иисусом. Пилат не мог даже представить себе, что кому-то захочется освободить настоящего преступника и распять невиновного. Но он просто не осознавал, насколько низко может пасть человеческая душа. Римский правитель не мог даже представить себе, что религия способна опуститься до подобной низости. Несомненно, Он был потрясен, услышав требование толпы отпустить Варавву. 14 стих. Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Первосвященники настроили народ требовать распятия Иисуса. И, как мы видим, толпа, захлебываясь от ярости, идет на поводу у иудейской верхушки. Даже когда Понтий Пилат спрашивает народ, в чем, по их мнению, виновен этот Иисус, они лишь еще яростнее выкрикивают свои жестокие требования. Здесь мы видим хороший пример того, что толпа редко способна рассуждать здраво. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пилат, несомненно, был слабым и не очень уверенным в себе политиком, а потому он поддается требованию толпы и отдает Иисуса на распятие. И здесь, несомненно, хваленное римское правосудие потерпело полный крах, потому что совершенно невинный перед римским законом человек был приговорен к смерти. Но, с другой стороны, давайте задумаемся, друзья, был ли Иисус на самом деле невиновен? Ведь на том кресте Он занял наше с вами место, а нам с вами есть за что понести наказание. Далее читаем 16 стих. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк». После того, как узника осуждали на смерть, он переходил в руки солдат. Известно, что римские солдаты отличались особой жестокостью и обычно любили развлекаться со своими заключенными, которые превращались для них в живые игрушки. Обычно осужденным на казнь узникам предстояло подвергнуться жесточайшим издевательствам и унижениям. Именно это и ожидало здесь нашего Господа. Обычно римские солдаты играли со своими заключенными в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто из солдат его не бил. Причем подобное избиение могло продолжаться долго, пока несчастная жертва еще была в сознании. Я полагаю, что Господь был настолько сильно изувечен, что вы не смогли бы его узнать. Именно эти жестокие побои, по всей видимости, явились причиной, почему крест Иисуса пришлось нести другому человеку – Симону Киринеянину. Вспомните, что нашему Господу было около 33 лет, и Он был в расцвете своих сил. Я не сомневаюсь, что Иисус был крепкого телосложения, ведь Ему приходилось много путешествовать по Израилю, а также мы помним, что Он без труда изгнал из храма миновщиков. Все это требует определенных физических данных. Едва ли Иисус был тщедушным слабаком. Но эти избиения, как мы видим, полностью надломили его силы. Стихи с 17 по 19 продолжают описание издевательств над нашим Спасителем. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Здесь мы видим не просто проявление человеческой ненависти. Эта жестокость и изуверство явно демонстрируют нам деградацию человеческого сердца. И все мы, друзья, должны постараться осознать, через какие испытания пришлось пройти нашему Спасителю, когда Он занял наше место. Однако крест Ему только предстоял. Читаем 20 и 21 стихи. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. После всех этих издевательств солдаты повели Иисуса на распятие. Этот человек, Симон, был родом из Киринеи, города в Северной Африке. Он, по всей видимости, пришел в Иерусалим на время праздника Пасхи. Я полагаю, что солдаты просто выбрали наугад из толпы первого попавшегося человека и заставили его нести крест. Однако традиционно считается, что до ворот города Иисус нес свой крест самостоятельно. Стихи 22 и 23. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Вино, смешанное со смирною, являлось обезболивающим средством, которое помогало несчастному узнику пережить все предстоящие страдания. Интересно отметить, что пришедшие с востока волхвы принесли младенцу Иисусу именно смирну. Так что дар волхвов как бы символизировал его грядущую смерть. 24 стих. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. И так Иисус был распят». Интересно, что ни в одном из Евангелий мы не найдем подробности распятия. Везде нам приводятся лишь основные события. И это не случайно. Писание как бы окутывает все эти события покрывалом молчания, словно показывая, что все происходящее было слишком ужасным для того, чтобы углубляться в детали. Когда солдаты начали делить между собой его одежду, исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 21-м псалме в 19 стихе. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». 25 и 26 стихи. «Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский». Нам сказано, что они распяли Иисуса в третьем часу, то есть было 9 часов утра. Заметьте, что Марк использует еврейский способ исчисления времени, тогда как Иоанн придерживается римского времени. Я полагаю, вы уже убедились, что ни один из евангелистов не рассказывает нам всех деталей, а потому мы с вами должны рассматривать все 4 Евангелия вместе, чтобы получить полную картину происходящего. Так Иоанн Марк говорит, что на кресте было написано обвинение царь иудейский, по которому Иисус был приговорен к смерти. Однако Иоанн сообщает нам дополнительную подробность. Оказывается, эта надпись была сделана на 3 языках – еврейском, греческом и латинском. И хотя нам с вами это может показаться странным, слова обвинения были истинной правдой. Однако враги Господа вкладывали в них совершенно иной смысл. Он действительно был царем. Господь пришел к Израилю как царь, но был отвергнут. Однако при этом Иисус не был виновен в организации заговора против римской власти, в чем его обвиняли. Далее читаем 27 и 28 стихи. «С ним распяли 2 разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Мы читаем, что Господь был распят рядом с 2 разбойниками. И когда все совершилось, исполнились слова Писания, которые мы находим в книге Исаии в 53 главе в 12 стихе. «Предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Далее стихи с 29 по 31. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси себя самого и сойди со креста!» Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти». И это была истинная правда, друзья мои. Иисус не мог одновременно спасти других и самого себя. Он отдал себя за других людей. Именно в этом и заложен великий принцип искупления. Стихи с 32 по 34. «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я хочу обратить ваше внимание, что Марк сообщает нам точную хронологию распятия. В третьем часу Иисус был распят, а в шестом часу, то есть около 12 часов дня, на землю опустилась тьма. Яркое полуденное солнце померкло, и тьма опустилась на крест. И далее, с шестого до девятого часа, то есть вплоть до трех часов дня, все было погружено во тьму. 35 и 36 стихи. «Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: „Вот Илию зовет“. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его“. Стоявший поблизости народ не понял, что именно говорил Иисус. Дело в том, что по-арамейски слово «Элои», то есть «Боже», звучит сходно с именем Илия. Причем, как мы видим, некоторые зрители вполне допускают, что Илия может прийти в ответ на этот призыв. Может быть, эти люди все-таки отчасти допускали, что перед ними сейчас распят их Мессия? Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что в сердце человека есть что-то, что порой подсказывает ему истину. Вполне возможно, что именно так и было в данном случае. Внутренний голос говорил этим людям, что перед ними Христос. И, наконец, наступает последнее мгновение жизни нашего Господа. 37 стих. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Нужно понимать, что он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Он умер, потому что хотел умереть ради той великой цели, для исполнения которой он и пришел в этот мир. На этом мы закончим нашу передачу. В следующий раз мы завершим изучение Евангелия от Марка. Всего доброго!